Сегодня мы с вами попытаемся рассмотреть наше с вами отношение к Богу, к миру, на основе евангельского повествования о Гадаринском бесноватом. Опираться мы будем с вами на рассуждения святителя Иоанна, архиепископа Сан-Франциского Шаховского. Святитель представляет нам следующую картину. Господь вышел на берег, и встретил его гадаринский бесноватый, известный окрестным жителям, не одевавшийся в одежду, живший в гробах, в маленьких пещерах, в скалах, мучительно внутренне терзаемый, он был недалеко от берега. Как только светлый облик Господа коснулся его зрения, он вскричал. Безвольное орудие некой внутренней силы, в нем жившей, он не мог жить с людьми, и люди не могли его принудить к жизни по человеческим законам. Он мучился непрестанно от самоубийственного духа и был бессилен избавиться от него. Эти душевные мучения, повсюду наблюдаемые в мире, ужаснее всех физических страданий. На самом деле, кто видел, как мучаются, страдают бесноватые, тот не мог не прийти в состояние глубокого сочувствия и сострадания. Брат спросил старца, говоря: «Ава, что мне делать? Мне всегда стужают помыслы любодеяния и не дают успокоиться ни на один час. От этого очень скорбит душа моя». Вот еще один вид страдания от духов злобы, от бесов. То есть страдания от того, что человека мучает помыслы любодеяния. Вот когда мы с вами рассматриваем жития святых и примеры из них, то чаще всего случаются как раз вот предоставлены случаи борьбы с блудным бесом, с блудными желаниями, помыслами, мечтаниями, воображениями и так далее. Почему чаще всего? Вот этот бес-демон, он один из самых опытных, он один из самых коварных, потому что он имеет себе помощником наше с вами тело. И хочется напомнить, что когда блаженная Феодора проходила мытарство, то бесы ей угрожали и говорили: вот подожди, дойдешь до мытарства блудного, там мы с тебя спросим. То есть самый большой урожай бесы снимают как раз с вот этой блудной заставы. И хочется предупредить, вот тех, кого, скажем, сейчас не преследует блудная брань, то не надо и нельзя успокаиваться. Бесы никогда не теряют надежду на то, чтобы нас совратить. И святые отцы учат, что если от нас отошел блудный бес, это не значит, что он отошел вообще. Это значит, что он молча делает свои приготовления. Он всегда делает молча, тайно приготовления, чтобы потом напасть и поразить, иногда даже навечно, насмерть. Вот такой коварный бес. И вот некий брат очень мучился от этих помыслов. Старец отвечал: наблюдай за собой, чадо. Когда бесы всеивают страстные помышления в ум твой, ты не принимай их и не беседуй с ними. Вот первый рецепт. не вступать в беседу с блудными помыслами, мечтаниями, воображениями. На это указывают все отцы. Ни в коем случае не принимать эти помыслы. Обычно бесам непрестанно приходить к нам и неупустительно стараться чем-либо уловить нас. Но они не имеют возможности принудить нас насильственно. В твоей власти принимать или не принимать их. Итак, насильно нас ни на один грех бесы толкнуть не может. Все начинается с нашими с вами согласия на грех. Пришел помысел, будь то блудный, будь то срамной, будь то воровской, ленивый помысел, любой. Если мы с ним согласились, значит, мы дальше сотворим грех. Дальше бес научит, как этот помысел привести в действие. Отогнали помысел, значит, нет над нами власти. Брат сказал на это старцу: «Что мне делать, Ава? Я немощен. Похоть одолевает меня». Старец сказал: «Внимай себе, чадо, и познавай пришествие демонов. Когда они начнут лишь говорить с тобою, не отвечай им, но встав, поди лицом на землю и молись, говоря: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помоги мне и помилуй меня». Брат сказал ему: «Ава, я принуждаю себя, но пребываю в нечувствии, и нет умиления в сердце моем, я не ощущаю силы слов». Вот это явление, на него жалуются, ну, практически все, кто встал на войну с демонами. Что вот молюсь, они не слышат ни силы молитвы, ну нет вот ни огня молитвенного в сердце, нет ничего. И от этого люди приходят в уныние и отчаяние. Что пытается, а говорит, вот только один воздух колеблется, и все. Одними устами, ни сердцем, ни духом. Старец отвечал: «Ты только говори эти слова, и Бог поможет тебе, как сказал Ава Пимен и многие другие отцы, что обаятель». Ну, чтобы было понятно, вот в Священном Писании есть такое понятие «обаятель» встречается нам. Обаятель – это заговорщик, наговорщик, ну, который шепчет там, заговаривает, наговаривает. Раньше обаятели, они были языческими жрецами и удивляли народ тем, что заговаривали змею. Вот змея там, она боготворилась. Он говорил, змея выполняла там, притихала или вытягивалась, и скручивалась в кольцо и так далее. То есть они заговорщиками были. Так вот, святые отцы учат, что обаятель, когда производит обаяние, не знает силы произносимых слов. Но змея, когда слышит эти слова, то сила слов на нее действует. Она повинуется и усмиряется. Так и мы, хотя не знаем силы того, что произносим, но бесы, слыша произносимое нами, отходят со страхом. Итак, мы с вами молимся в любом состоянии. Есть сердечное чувство, нет его, мы молимся, мы произносим. И бесы, слыша, они же силу Божью, а не нашу с вами, испытывают. Ее сила Божия бесов отгоняет. Кстати, вот мы с вами, когда говорим, зачастую совсем не задумываемся над смыслом слов. И зачастую говорим, ну, скажем, по меньшей мере, богопротивное. Богопротивное возводим в ранг чего-то благодатного. Ну, к примеру, вот такое выражение: «Какой обаятельный человек?» Обаятель – это колдун, то есть заговорщик-наговорщик. А мы: «Какой обаятельный? Ну, какой хороший?» Значит, выходит, он нас уже заговорил, приговорил. Мы находимся в состоянии прелести, и вот он хороший человек. Понятно? То есть мы в ранг замечательно возводим то, что Богу противно.
обаятели противны Богу. Увидев образ Господа, бесноватый кричит, но не убивает, не убегает. Это имеется в виду Гадаринский. Не убегает, потому что светлая сила неудержимо влечет его к себе. Итак, сила влечет, поэтому убежать не может. Кричит, потому что злая сила мучает его и понуждает бежать, но уже бессильно обратиться в бегство. То есть, это хочет, но не может. Она уже связана одним присутствием Господа Иисуса. И бесноватый кричит: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Вышнего? Умоляю тебя, не мучь меня». Демон себя скрывает и кричит от имени человека, будто сам человек не хочет видеть Иисуса. Бес хочет предоставить, будто Иисус мучает человека. Вот это явление наблюдается, ну, во всех бесноватых, когда бес от имени как бы человека начинает кричать и Бога хулить и прочее. Вот это делает бес, а от имени человека люди думают, что это он сам. Не сам. Бес пытается спасти себя и окончательно погубить страдающую человеческую душу, отторгнув ее от единственного ее спасения, то есть от Христа. Языком несчастного человека, бесноватого, злой невидимый дух кричит, предчувствуя свое поражение и уже испытывая от близости Иисусовой огненное страдание, худо ему. Вот от любой святыни худо бесу. Когда мы с вами причащаемся, если мы причащаемся только достойно, то мы становимся огнедышащими, и бесы к нам подойти не могут. Если пока мы не расплескаем эту благодать Божию через язык свой, через разговоры, взгляды, помыслы, осуждения, тогда мы снова становимся их достоянием. Итак, так должны кричать злые духи в присутствии солнца правды Господа Иисуса Христа, опаляющего их. Но ведь так кричат и люди, изгоняющие Господа из своих домов, из своих государств, из своего сердца. Так же кричат: «Отойди от меня, Иисус, что тебе до меня?» Одно присутствие Господа уже мучает нераскаянных. Если сердце полно нечистоты, гордости и беззаконий, если воля устремлена ко тьме, то душа боится прикоснуться к евангельской истине, прячется от Христа. А если придется ей вдруг встретиться с Христом, она мучается светом, режущим ее больные глаза, и опаляемая в своей греховности кричит: «Что тебе до меня, Иисус, не мучь меня?» Вот, «Что тебе для меня, Иисус, не мучь меня?» Я не монах, я живу в миру и должен подчиняться миру. Это слышится не среди атеистов, это среди тех, кто себя считают верующими. Вот это на исповеди слышится повсеместно. Я живу в миру, я не монашка, я не монах. Понятно, кто устами этого человека произносит эти слова. Понятно, в каком состоянии находится такой человек. когда ему указывают на истину, что вот надо поступать так и так, каяться в том и в этом. А он говорит, я не монах. Я должен миру подчиняться. Я в миру живу. Я ношу плоть и должен следовать ее законам. Отойди от меня с твоими заповедями, полной правды, совершенной чистоты, истинной любви. Отойди от меня, Иисус. Не мучь меня своим светом. На самом деле, очень мучительное состояние у человека, который живет вот этим духом, когда он приходит на исповедь, идет-то он добровольно. И идет покаяться только в том, что считает сам грехом. А то еще просто пожаловаться на соседей. Но когда ему предлагают на исповеди, что смотри, это грех, и то, и это, и того, и этого делать нельзя. Одни легкомысленно говорят, что да, не буду, каюсь. А когда говоришь, вот Евангелие, крест перед тобой, тогда уже понимаешь, что дело серьезно. Говорит, нет, я, батюшка, так не могу, ну как же так? Начинаешь святых отцов приводить и прочее. И вот тут начинаются муки. Некоторые даже говорят, батюшка, что вы меня мучаете? Тогда говоришь, простите, это я заповеди написал? Это я написал книгу церковных правил или святые отцы? Так кто вас мучает? И они не мучают, они просто предлагают. А мучает вас тот, кто вас настраивает против заповедей. Вот он и мучает. Нежелание жить по заповедям вас мучает, вы от этого страдаете. Отойди от меня, Иисус, не мучь меня. Разве не так кричит мир? Да, так мы, люди, кричим. Или выражаем этот крик в безмолвном чувстве. А вот чаще всего у женщин женского пола это сейчас происходит из-за краски, брюк, стрижки. Как только подошла крашеная, все, начались мучения. Брюки, все. Вот самые простые вещи, с которыми легче всего расстаться. Нет, въелось. Вот настолько дух пропитал, что мучительным становится, крепко мучительным. Зло одно и то же в бесах и в людях. В бесах оно иногда открытие, прямее, при всем лукавстве духов. То есть мы с вами лицемернее бесов. Брат был оборим блудом и пошел к старцу, прося его, чтобы он помолился Богу о освобождении его от брани. Старец жалился о брате и молился о нем Богу в продолжении 7 дней. Когда на 8-й день брат, по данному ему приказанию, пришел к старцу, то старец спросил его: «Брат, как твоя брань?» Он отвечал: «Отец, мне нисколько не сделалось легче». Старец, услышав это, удивился и опять ночью начал молиться о брате. Тогда предстал ему дьявол и сказал: «Поверь мне, старец, в первый день, когда ты стал молиться Богу за него, я тот час отступил от него, но он имеет собственного беса и собственную брать от гортани и чрева своего. Уже в этом я не виноват. Он сам себе причиняет брань тем, что ест и пьет и спит без меры, сколько хочет. По этой причине брань беспокоит его». Ну-ка, прикинем, как у нас обстоит дело с этим своим бесом, с чревом. Спим, едим, пьем. Иногда человек без меры, а потом удивляется, почему молитвы не помогают, Почему исповедь, причастие не помогает? Вот, мало того, видите, бес гораздо откровенней. Он пришел и старцу выложил, что вот я отошел, а он не отходит, потому что свой бес. А инок приходил, он не открыл, что кроме этого, он не радеет о своем спасении. Ест, пьет, спит. А ты, старец, молись за меня. Вот так много, многие приходят, говорят, батюшка, вы помолитесь. Помолитесь вот за моего родственника там. Ты же сама молишься? Ой, да я молюсь. А что ты читаешь? А Отче наш всегда читаю. Это утром и вечером? Да. Вот молитвенница. А кроме, тогда говоришь, у меня в детсадике 4 молитвы знают дети. А ты на одном Отче наш живешь. И это, еще раз, это не те, кто только пришли в храм. Это те, кто 30 лет ходит в храм. К сожалению, вот это явление у нас, но оно настолько распространено, особенно пожилого возраста. Не научились молиться абсолютно. Молитвословов у многих в природе нету. Даже не знаю, что такое существует. Ну вот. Святитель указывает, но не приложен закон Духа. Божественный евангельский свет не всем освещает жизненную дорогу. Не всех он утешающе согревает в холодном мире. Блаженный для праведных и смиренных душ огонь любви Божией есть мучительное пламя для нераскаянных. Еще раз, вот кто тянется к Богу и говорит, Господи, ну что мне еще исправить в жизни, помоги. Вот для того это радость и благодать. Но тот, кто хочет и от Бога получает, но жить по-своему, вот тогда начинаются мучения. То есть вот эти наши нераскаянные, допуская в мире бесноватых и делая явным тайное действие темных сил, Господь предупреждает нас и учит. Ну вот, особенно на великие праздники мы наблюдаем, как в храмы стекаются люди, которые одержимы бесами, которые открыто себя предъявляют, рычат, лают и так далее. Вот Господь для чего нам открывает это? Чтобы для нас было явным действие. Учит познаванию нашего противника и учит при познанию нашего Спасителя. Мы часто своего Спасителя не знаем только потому, что не знаем своего противника. То есть не знаем мы ничего про бесов, про духов, значит, и о Спасителе мы в полной мере не знаем. Вот если мы откроем святителя Игнатия Брянчанинова, то он там указывает, что вот с 1843 года я вынужден был заняться изучением темных духов. Вплотную. У него есть замечательный труд «Слово о смерти», где он раскрывает там и сущность, и прочее. Еще раз, мы должны их знать. Потому что, ну как воевать против противника, если его не знаешь? Ну, всегда же, даже когда собирались нападать, то пускали вперед разведчиков, чтобы выяснить силы и размеры. Если откроем Священное Писание, то обнаружим, что когда город Иерихон хотели захватить израильтяне, то они послали двух разведчиков, соглядатаев, которые смотрели, что и как, изучили противника, пришли и все рассказали. Значит, ну вот, а как мы собираемся воевать, если мы не знаем ничего о нем? А самое страшное, когда люди знать не хотят ничего о них. Не верим, что есть в мире смертельно страшное зло, от которого спастись можно силою одного только Спасителя. Зло, от которого надо всем нам спасаться, всем. Бесы на всех нападают. Некоторые не верят буквально в бесов, к сожалению. Евангелие дано не только для небесного утешения, оно нам дано для испуга перед нашей человеческой греховностью, чтобы заглянули в Евангелие и увидели, и содрогнулись мы с вами о том, как мы живем и насколько мы погрязли в грехах, чтобы содрогнулись, потому что человек, если не содрогнется, он не начнет всем сердцем избавляться. Погруженные в ленность и косность, мы, люди, должны испугаться, пораниться злом. Только почувствовав реальную боль от зла и невыгоду его для себя, мы способны сердечно устремиться к добру, потянуться к добру, как к якорю своего спасения, и познать Спасителя как источник и солнце добра. То есть, вот одни боятся пораниться этим злом и оберегаются, а другие другому пока не поранится, не поймет. Говорит, что не трогай, дотронулся, обжегся. Понял? Понял. А смотришь второй раз, потому что не понял, значит. Церковь на земле тоже не дана людям для одного только утешения их скорбящей души. Прекрасными гармониями образов, звуков, ведущих к небу. На самом деле, многие приходят в храм только для утешения. Но какого утешения? Многие ищут утешение своего самолюбия, ищут утешение, чтобы их пожалели, то есть, чтобы их саможаление, вот сам себя бедный я несчастный пришел, вот чтобы удовлетворили, сказать, да, действительно, ты бедный, несчастный, вот, и он утешился. А пользы от этого не получил, один вред. Храмы стоят на земле, и для того, чтобы имел человек место, где бы он глубже всего мог вздрогнуть над вечностью, вострепетать над своей душой, вздрогнуть пред Богом, увидев хотя бы на мгновение ту страшную вечность, которой всякий человек на земле так непостижимо близок. Глянул на иконы, послушал Священное Писание, послушал песнопение, а там поется весь осквернен. И понял, что да, на самом деле весь осквернен. Вот сейчас пост начнется, и будем слушать. То есть содрогнуться, что меня ожидает завтра, если я завтра не открою своих глаз. Мы живем, и мы приходим в свой храм для того, чтобы, узрев Христа, узрев свет Христов, потянуться к Нему всей душою своею, восклицать Господу небесовские слова, «Что тебе до меня, Иисус?» Но человеческие слова, «Ты для меня пришел, Иисус!» Небесовские слова, «Я умоляю тебя, не мучь меня!» Но благословенные слова, «Господи, очисти меня, как бы ни было больно мне, и как бы ни мучилась моя сластолюбивая и греховная душа, очисти, пережги меня твоим спасительным и очистительным огнем». На самом деле, видите, на что указывает святитель, что вот это очищение, оно мучительно бывает для человека, когда приходится расставаться со своими скверными привычками, скверными, но родными, своими привычками, навыками. Он скверный, он мой. А тут с кожей отдирают его на исповеди. Вот болезненно это, но кто идет добровольно, вот как к врачу идем, у нас воспалилось, нарыв. Идем добровольно, пусть вскроют, пусть разрежут, пусть вырежут. добровольно, слава Тебе, Господи, будем благодарить хирурга. А вот так и Бога, вырежи, Господи, во мне все чуждое Тебе, все нарывы душевные. Иисус повелел нечистому духу выйти из человека. Злой дух получил обратное тому, что он просил. Он хотел, чтобы Иисус отошел от него, но ему самому пришлось бежать от лица Иисусова. Прежде чем рассмотреть это мучительное для него, но радостное для нас событие, остановим свое внимание на некоторых характерных чертах бесноватого. В чем же выражилось или проявилось злое действие в нем силы? Прежде всего, великая внутренняя тяжесть, какое-то страшное беспокойство, беспричинная тревога владела этим человеком и заставляла его убегать от людей, бояться их и ненавидеть. Итак, вот рассмотрим, что же испытывал бесноватый. В чем вот эта сила в нем проявлялась? Еще раз. Внутренняя тяжесть, беспокойство, беспричинная тревога. Кто из нас не ощущал вот эти действия в себе злых духов? Но если бы мы знали, что это действие Святого Духа, да мы же тут же к Господу обращались бы, и Господь отгонял, сказал, выйди, хоть и бес и просил бы его, отойди от меня. То есть просил одно, получил бы все равно другое. Но мы же с вами все принимаем как свое собственное. У меня, говорит, душа болит. Потому что чего? Ну, дальше проявление. Далее. Вот она заставляла убегать от людей, бояться их и ненавидеть. Любая неприязнь к человеку – это действие бесовского духа в нас. Есть такое еще понятие нелюдимость. Это когда человек прячется от людей, не хочет ни общаться, ни разговаривать, но не по причине воздержания, а по причине нелюбви к людям. Ну, не хочу я ни видеть никого, ни слышать. Вот это нелюдимость. Итак, жить в гробах, в пещерах было ему менее мучительно, чем в домах с людьми. Великая физическая сила словно вливалась в бесноватого, делая его способным бороться против нескольких людей и разрывать крепкие цепи, как и многие современные нам бесноватые, гадаринский страдалец обладал ненормальной силой. Вот бороться сразу против нескольких людей, рвать цепи, он там еще об камни бился. Вот эта неверная сила в человеке, она нечеловеческая, так еще говорят, нечеловеческая сила. Вот сейчас, где мы чаще всего это встречаем, это прямое проявление тех людей, которые занимаются так называемыми восточными единоборствами. Это карате, кунг-фу и прочее. Еще раз хочется напомнить, что кто изучал сопромат, знает, что костями и мясом кирпич сломать нельзя, разобьются. А человек вдруг издает нечеловеческий вопль и ребром ладони ломает кирпич. Это бес ломает, а внушает человеку, что это ты делаешь. Насколько они не безобидны, надо понять, что они отличаются от других физических упражнений тем, что они имеют под собой все вот эту бесовскую философию. Они все зиждятся, вот эти единоборства, на философиях, на бесовских. То есть там духовная такая подоплека. И учат тех, кто занимается, вот как раз становиться слугами вот этих темных духов, они сами призывают их в себя, вольно и невольно, и становятся их достояниями. И, к сожалению, у нас в школах приходят тренера и предлагают детям заниматься. Вот недавно подошел один мальчик и говорит: «Благословите, батюшка, меня заниматься карате». Спрашиваю: «А кто ж тебя надоумил-то?» А к нам, говорит, ты шел в школу, там дяденька раздавал листочки и сказал, что вот Латвия у нас на 15-м месте по карате, поэтому надо, чтобы вы занимались, тогда мы выйдем на первое место. Ну, получается, выйдем на первое место по бесноватости. Вот такое ужасное явление, да? И родители спокойно на это смотрят, да? Почему? Потому что просто не понимают сущности вот этого бесовского проявления. Но вспомнить Гадаринского бесноватого, как он рвал цепи. Больше никто не рвал. Нормальный человек порвать цепи не может. Бесы рвали. Отсутствие силы духовной, Божьей, возмещалось в нем возросшей силой плоти. То есть не было Божеского духа, значит, возросла сила плоти. В здоровом теле здоровый дух. Слышали? И неоднократно. В здоровом теле здоровый дух. Так это провозглашалось. А вот так говорят мудрецы человеческие, заставляя верить в ту истину людей, более всего ценящих свое телесное здоровье. Вот кто больше всего ценит свое здоровье, тот верит вот в эту истину, в здоровом теле, здоровый дух. Так внушалось нам. Святитель указывает, ложная эта мудрость. На примерах бесноватых и всех нераскаянных грешников, вполне здоровых физически, но духовно находящихся почти в аду, видно, что физическая крепость не обеспечивает здоровье человеческого духа. Итак, бесноватый рвет цепи, скрутить не могут. На самом деле пытались, вот бабушка так около 80, наверное, лет, подошла к причастию, вела себя неподобающе, попытались ее усмирить, она разбросала всех мужчин, которые были в храме. Значит, понятно, что это не она разбросала. Это бес разбросал, который в ней находился. Вот она крепенькая такая, живая, выскочила из храма, и все, это как ветер за ней. Так вот, тело здоровое, но дух, простите. И нераскаянные грешники. Опять-таки, тело здоровое, но дух-то больной. Ведь как они разговаривают, что они творят? Только больной человек может творить то, что делают нераскаянные грешники. Также эта истина подтверждается тем, что многие святые, жившие на земле, почти как ангелы, были слабого физического здоровья и нередко всю жизнь проводили в болезнях и страданиях. Вот, пожалуйста, наоборот, нездоровое тело, но здоровый дух. А мы, как вот эту фразу услышали, в здоровом теле здоровый дух. Так с ней смирились, так ее и носили. Некоторые по сей день так и носят. И свое здоровье ставят выше всего. И таким образом начинают во имя здоровья попирать не только закон Божий, но всякий здравый смысл, вплоть до того, что пьют мочу. Ну, это... Только, кстати, пожирание фекалий есть признак бесноватости. Физическое здоровье не облегчает духовной жизни, но и не препятствует ей. И если не переходит в господство плотского начала над духовным, То есть вот физическое здоровье, оно и не облегчает духовной жизни, и не препятствует. Есть здоровье – хорошо, нет здоровья – слава Богу. Оно никак не влияет. Еще раз, если оно не господствует над духовным, ну, к примеру, вот сейчас не только мужчины многие страдают, но и женщины поднимают всевозможные тяжести, гантели, утяжеления и прочее. Для чего? Они считают, что таким образом они получат здоровье, но основная подоплека – это нарушить заповедь «не сотвори себе кумир». Они себя творят кумир. Цель такая – будет жаркая погода, можно будет в одной майке ходить по городу и поигрывать бицепсами и так далее. Ну вот, то есть производить соблазн. Вот для этой цели, значит, и накачивают, устрашать окружающих своими мышцами и так далее. Причин много. Но все они пагубны, все они врагом человеку внушены. В случае с бесноватым, несомненно, отсутствие духовного начала сделало возможным такое неестественное проявление начала физического. Желая спасти от самоубийства, на которое покушается всякий бесноватый, добрые люди связывали его цепями, кандалами, невольно тем увеличивая его страдания. Но он разрывал все путы, убегал в пустыню, был гоним бесом в пустыне. То есть вот люди пытались помочь, рвал, ну понятно, не он рвал. Злые духи, желающие погубить человека, влекут его в одиночество. Если же одиночество для человека может быть спасительно, они будут влечь его на городские площади, к развлечениям и увеселениям, к неудержному многословию со знакомыми, будут звать к безудержной деятельности среди людей, вдохновлять на великие дела. То есть духи, помним, что они не умирали от сотворения мира. Они накопили громадный опыт, как губить человеческие души. Так вот, если они видят, что человеку надо желательно находиться среди людей, они, наоборот, внушают мысли, что ему надо уйти в одиночество. Но там легче им будет нагнать уныние, отчаяние. Или наоборот, если видят, что человеку вот это уединение, оно ко спасению, ну, почитать, помолиться, закрыться от всего мира, не видеть то, что творится вокруг беззакония, то наоборот, они внушают помыслы развлекаться, идти в шумные компании, собрания и прочее. Человека, для которого именно общение с людьми, оказание им помощи или получение от них помощи полезно, противящиеся воле Божьей духи понуждает убегать в пустыню, скрываться в то подполье. То есть, если человек или сам может кому-то пользу принести, или от людей получить пользу, значит, все, его загоняют в пустыню, в одиночество. Но это же не только одиночество закрыться в квартире. Главное одиночество, когда человек варится в собственном соку. То есть, он не раскрывает ни свои ни помыслы, ни чувства, ни духовнику, не просит ни у кого ни помощи, ни поддержки никакой. Он сам в себе, вот он в полном одиночестве, в полном изоляции от всех, которая, вот эта изоляция для него в данный момент губительна. Уединение бесовское, не Божие уединение, не освобождающее человека от его самости, но наиболее
проявляющую эту греховную человеческую самость. Но вот человек начал презирать всех и ни с кем не общается. Вот уединился. Мы помним, что божеское уединение – это человека, наоборот, для смирения люди уходили в затвор. Почему? Вот святые учат, далеко даже не всем монахам полезно уединение, ибо оно более духовно, ответственно и требует от человека всецелого отрешения от своего «я» и непрестанного предстояния горнему миру. То есть мы помним, что и монахов, ни один монах без благословения не уйдет в затвор, а кто самовольно уходил, погибали, или почти погибали. Помним Исаакий Киопечерский и Никита Киопечерский были на грани гибели, практически погибли, если бы братья их не отмолило, уйдя в затвор самочинно. Из того, что злой дух гнал бесноватого в уединение, мы можем заключить, что несчастный человек нуждался именно в помощи людей. Но скольких из нас, которым бывает совершенно необходимо хотя бы временное уединение или хотя бы только в собственной нашей комнате, злая сила гонит в суету разных собраний и разговоров. Но вот это писалось тогда, когда еще не было телевизора. Но у нас сейчас самое пышное собрание – это телевизор. Это проходной дом в квартире. Это пригласили всех абсолютно грехопадших, и притом крепко грехопадших, всех отвратительных людей к себе в квартиру. А действительно, вот, ну, ненормально для человека, если он взял, пригласил себе в квартиру блудниц, убийц, хамов и просто людей, которые не живут по-христиански, ну, грызутся между собой постоянно в семье. Вот пригласил себя в квартиру и сказал: делайте, что хотите, что хотите, а я буду сидеть и наслаждаться. Вот он сидит, а у него в квартире устраивает там и ложь, обман, все, что хочешь, блуд. Но только больной психический человек может такое позволить. Но мы себе это позволяем, нажав на кнопку телевизора. Мы их всех пригласили к себе в квартиру. И вот этот, кстати, грех с кровью приходится человеку отдирать. Многие так и не могут отодрать от своего тела, от своей души, любовь к зрелищам. И мы не можем исполнить даже такую легкую заповедь Спасителя, как помолиться Отцу нашему в тайне. Настает час вечерней молитвы, а мы все блуждаем сердцем по миру, по его переходящим интересам, и не пользуемся легкой возможностью хотя бы краткого, но столь драгоценного молитвенного уединения. Но это и как раз вот эти средства массовой информации, мы по всему миру гуляем, это и наши помыслы стали на молитву, а помыслы по всему миру. Куда только они не обратились, что только нам враг не напомнит во время молитвы. Пусть духовное мучение бесноватого поможет нам познать глубже пути нашей собственной духовной жизни. Тогда мы и лучше поверим, что эти мучения его не были напрасны. Злой дух всегда радуется суетному обществу, где можно ему увлекать людей честолюбием и развивать в них все страсти, где можно водительствовать массами, давая им свои идеи, внушая свой дух. Вот суетное общество, еще раз, общества бывают разные. Что значит суетное? Помним, суе – это напрасно. Если общество собирается напрасно, то есть бесцельно, ну, бесцельно – это развлечься. Вот тогда там враг развивает все страсти. Ну, это вот сейчас самое распространенное у молодежи, такое суетное, но очень отвратительное собрание – это дискотека. Вот там собирается, там враг все страсти разжигает. А у нас спокойно родители отпускают своих детей на дискотеку, а некоторые говорят, да что я могу сделать, он уже большой, или она уже большая, ей уже 14 лет. Так вот, беда вот в чем. Беда в том, что не воспитали в ребенке отвращения к этому явлению. Чтобы запруда была в сердце, чтобы тошнило от этих мерзких собраний. Но он, то есть дух, увеселяется и всякой замкнутостью человека, неблагодатным уединением человеческой души. Ему бывает удобнее угнать овцу, отбившуюся от стада, и накормить свой голод зла этой отъеденной овцой. Что может быть хуже неблагодатного уединения человеческой души? В этом уединении душевном зреют многие преступления и решительно все самоубийства. Вот когда враг отделяет человека от людей, отбивает от стада вот этой нелюдимостью, то очень легко толкнуть на преступление, на любое. И самое страшное – это самоубийство. Оттого так ненавистному злому духу и исповедь не только пред Богом, но и перед человеком, священником, что эта исповедь, если она чистосердечна, разрушает в душе человека стену дьявольской, горделивой и боязливой уединенности и выводит ее на свет Божий. То есть отвратительно злому духу откровение человеческое перед духовником. Некоторый брат имел брань любодеяния. Вставший, он пошел к некоторому старцу и сказал ему о своих помыслах. Старец сделал ему наставление и, утешив, отпустил с миром. Брат почувствовал пользу, возвратился в свою келью, но вот опять брань пришла к нему. Вот как только уединился, так бес и напал снова. Он сходил опять к старцу и таким образом поступал несколько раз. Старец не оскорбил его, но говорил ему на пользу, наставляя его не только не вдаваться в расслабление, но напротив приходить к нему каждый раз, когда враг начинает стужать, то есть преследовать, для обличения врага. Таким образом, сказал старец, враг, будучи обличаем, отступит от тебя. Ничто так не противно духу любодеяния, как когда открывает дело его, и ничто не приносит ему такой радости, как когда скрываемые, приносимые им помыслы. Вот еще один замечательный рецепт. Мучает — подойди, покайся. Мучает — подойди вне исповеди. Батюшка, что делать, мучает? выпишите рецепт, выпишет священник рецепт. Еще раз, еще рецепт выпишем, пока отойдет враг. Но кто замыкается в себе, или ложный стыд, или еще такое, враг говорит, ну как ты будешь к батюшке все время этим надоедать? Ну, и мало, что он про тебя подумает? Что, развратница какая-то. Все время хочешь с одним и тем. Он и то тебе, и это, а ты все равно. Да понимает священник, с кем идет война. С каким врагом, с каким опасным, хитрым. И поэтому единственная радость помочь, вот как врача, борется он с болезнью человеческой, какая радость, когда удается эту болезнь победить. Еще раз, враг ненавидит наши откровения, а наши помыслы скрываемые его радуют. Но еще такое есть явление, когда начинают рассказывать иногда люди свои любодейные преступления в духе романтизма. Так и говорят, вот сидят кумушки и начинают вспоминать прошлое свое, говорят, вот у меня был один роман с одним молодым человеком, и все. И сидят, услаждаются. А тут бесы радуются. Не дай Бог рассказывать вообще свой грех какой-либо прошлый, если это не вызвано следующими обстоятельствами. Святые отцы говорят, что мы можем рассказать о своем старом грехе только с одной целью. С целью назидания. Еще раз, чтобы вразумить человека, не делай так, я так делал. И обязательно в духе сокрушения. Не так с веселостью. Вот я было сделал. Сокрушение. Вот это обязательное условие. Все страсти и все грехи человеческие непреодолимо влекут к неблагодатному уединению души. Еще раз. Страсти нас заставляют прятаться. Ненависть, гордость, презрение, которая является дочерью низости, высокомерие, боязливость, дочь самолюбия, вот эта боязливость, как бы меня про что ни подумали, как бы про меня что ни сказали и так далее, вот эта боязливость, дочь самолюбия, скупость, ленность, черствость и другие подобные страсти ведут человека переселению в подполье, где окончательно погибает и разлагается душа, замкнувшаяся в себя, в свои самостные переживания. То есть нет дружбы. Вот человек ни с кем не дружит. Понятно, замкнулся. Почему? По гордости. Страсти не дают. Страсти не дают найти дружбу среди людей. По гордости этого судил, того презирает, тот мне не годится, он мне по духу не такой вообще, значит, и так далее. То есть человек оградил себя за счет своих страстей в такое уединение, в замкнутое. Но оно гибельно для него. Великое благо и спасение для такой души ее смиренное раскрытие себя пред светом Божьим, выход к Богу. Для этой души есть выход ее в Божий мир, к людям-братьям, для получения помощи от них и для служения им. То есть людям-братьям, братьям по духу, то есть людям верующим православным. Выход. Для чего? Опять-таки, чтобы от них получить помощь и принести помощь. Как глубока жизнь и велики тайны души человеческие. Только Слово Божие проникает в них. Гадаринского бесноватого злой дух гнал в пустыню, думая,
что пустынное уединение станет для него окончательной гибелью, как оно становилось для многих. Но Господь вышел не только в города и села, чтобы спасти погибающих. Господь вышел в пустыню. Он творец всего, вездесущий, божеством своим всюду являет свое человечество, ибо человечество есть его любовь к человеку. Осознав безвыходность своего положения, опаляемые Духом Божиим бесы потеряли всякую надежду на исполнение их просьбы не мучить их. Вот сейчас не мучь, а потом все, видят бесполезные просьбы. Но коварство их придумало новый выход. Если невозможно погубить человека, надо попытаться погубить хотя бы что-нибудь в мире. Ну, хоть что-нибудь. Хоть шерсти клок. Воля бесов обращается на свиней. Большое стадо их паслось тут же. И бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Бесы просят. Бесы молятся. Нужна какая-то доля правды в каждой молитве ко Христу. Когда бесы проявляли высшее лукавство, кричали от имени человека, их просьба не могла быть исполнена. Как только они заговорили своим голосом, появляется возможность у Господа даже их просьбу исполнить. Сколь важна правда в молитве, даже бесовской, и сколь выше эти бесы тех людей, которые не просят Господа ни о чем, даже совершенно не веруют в Него и даже утверждают, что Его никогда не было на земле. Вот атеизм, и вот мы с вами. Итак, бесы просят, и бесы молятся. Всегда ли мы с вами просим? Вот многие ли просили Бога, чтобы дойти до Нивы духовной? Чтобы по дороге не умереть, чтобы транспорт не сломался, чтобы не опоздать. Да не просим мы. Мы настолько самоуверены, что мы просто идем. Полностью уверены, что мы придем, и ничего с нами не случится. То есть мы не призываем Бога на помощь. Бесы просят, бесы молятся. Мало того, вот если наша молитва исполнена лукавства, ее, как и молитву бесов, Господь не примет. Но если она откровенная, тогда Господь, Он даже бесовские просьбы исполняет. Тем более наши, если мы будем откровенны. Чтобы если мы не будем лицемерными. Еще раз, вот одно из показателей, скажем, лицемерного покаяния, это когда человек на исповеди говорит, каюсь, но сам внутри ни на йот не собирается расставаться с тем грехом, в котором называет, он знает, что это грех, говорит, каюсь. Спрашивает, что не будете? Вот не буду. Ну как же? Как же без этого? Ну, я иногда буду все-таки. Как будто иногда можно убивать, иногда можно воровать. Вот такое вот. Это лицемерное. И у нас с вами вот это лицемерие, оно сквозит во всем. Если внимательно присмотримся к своим поступкам, помыслам, разговорам, то обнаружим крайнее лицемерие. Бесы же в это не только веруют, но даже непрестанно чувствуют силу и власть. Огненный дух царя миров, Господа Иисуса Христа. Вот бесы не только веруют, они трепещут перед Богом. Мы с вами трепещем. Вседержитель все держит в своей власти. Ему повинуются горы, холмы, моря, бездны, ангелы и бесы. Ангелы с радостным трепетом и блаженством, бесы с мучительным трепетом и скрежетом. И только человек на земле не хочет знать Бога, Его силы, будучи во власти Его каждое мгновение. Еще раз. Вот ангелы с радостью подчиняются, бесы, скрипя всеми внутренностями, но подчиняются мучительно. Вот теперь прикинем, сколько раз мы подчинялись Богу с радостью, а сколько раз мучительно, когда внутри все скрежетало, все восставало против, когда нам указывали на наши грехи и на закон Божий, где надо исправляться. Бесы хотят войти в свиней, задержаться хоть как-нибудь в атмосфере земли, только бы им не идти в бездну. Бездна же – глубина самости тварей, отъединившихся от Бога, предельно замкнувшихся в себе, ни в чем не имеющие себе удовлетворения, мучаясь ненасытным мучением духовным. Вот это бездна – это самость. Вот чем больше у человека самости, тем больше, в большую бездну он падает. Это наша самость, гордость. Ну что ты мне рассказываешь? Я лучше знаю. Вот кто из нас так не говорил? Ну что ты мне тут говоришь? И если просмотрим, мы таких случаев найдем очень много, когда наша самость, она преобладает над всем, даже над законом Божьим. За неимением внутреннего благодатного удовлетворения в общении с Богом, тварный дух находит себе призрачное удовлетворение в постороннем для себя предмете, связывая себя с ним, не истинно насыщая себя общением с ним. Такова природа всякого блуда, всякого неистинного удовлетворения своего «я». То есть, если человек вот общается с Богом и получает вот это радостное чувство и состояние от общения с Богом, вот тогда человек получает вот это удовлетворение. Но если этого нету, радостного общения с Богом, то мы находим предмет какой-либо, чтобы насытиться каким-то удовольствием вне Бога. Отсюда одни страдают от обжорства, другие от блуда, третьи от зрелищ. Но не испытывает человек радости, стоя перед иконой. А вот перед телевизором – да. Вот и насыщает каждый себя тем, где находит радость. Греховная, недозволенная Господом страсть души или тело таит в себе элемент наслаждения ангелам неведомого. Вот ангелы небесные, они вот этих удовольствий не знают. Вот те, чем мы здесь удовлетворяем свои страсти. Но бесам очень знакомого, бесы тоже испытывают его призрачное наслаждение, после которого бездна жизни становится для них еще мучительнее и ужаснее. Вот бесы наслаждаются вместе с нами. Они тела не имеют, поэтому за счет нас. Призрачное обладание свиньями бесам казалось спасением от бездны страданий. Не имеющий небесного мира в себе, мира, о котором Спаситель сказал: «Мир мой даю вам». Душа отшедшего с земли человека тоже неизбежно мучается и терзается, лишившись возможности удовлетворять себя через тело и наполнить свою пустоту привязанностью к земле, к телу, к мечте, к тому, что не Бог и что не в Боге. То есть вот здесь человек пытается получить удовольствие от своих телесных упражнений. И когда расстается с телом, вот это желание удовлетворять, будь то один алкоголем, другой сигаретами, третий блудом, четвертый обжорством, оно остается желание, но тела нет. И каковы эти страшные муки, когда хочется, а нет возможности. Как это страшно. И вот это испытывают там, на том свете, люди, которые с этими страстями здесь не боролись. Бесы гадаринские, теряя человека, хотят вампирически насладиться хоть какой-либо тварью. Свиньи наиболее близкая к таким тварям и наиболее легкая, может быть, для нечистого духа, ибо Священное Писание ставит свиней образом плотской косности, запрещая метать духовные истины перед человеком, устремленным земной пищей, как свинья. То есть помним, да, не мешите бесед перед свиньями. Так вот, свиньи, самая легкая добыча была для бесов. Естественно, бесы хотят устремиться к свиньям, только бы им не остаться без всякой жертвы, без всякой пищи, то есть без возможности кого-либо мучить и терзать в Божьем мире. Они же испытывают страшную муку, когда им некого терзать. У нас, кстати, тоже люди, когда подвергаются этому духу, ну, больная ходит, если она кому не выговорит. Больная ходит, если она не укоряет, не ворчит, не командует. Вот этот дух. Хоть кому-то причинить зло, хоть кого-то помучить. Лишь бы не остаться в этом страшном одиночестве собственной злобы и не находящий для себя предмета похоти, самости в самом себе, терзающийся мучениями ада. Поистине, ужасна эта бездна, не имеющая никуда выхода из самой себя и не желающая открыться Богу. Вот такое ужасное явление творится у нас на земле, а мы слепые. А не видим, а многие просто не хотят видеть, закрывают глаза даже тогда, когда им на это указывают. На бесом поучим мы, люди себя, еще раз себя, а то как только начинают обличать, так мы видим соседей, окружающих, но не себя. Итак, поучим себя. Все зло, которое мы другим, то есть прежде всего самим себе, делаем, есть зло, выходящее из пустоты нашей, не заполненной светом Божьим. Итак, в сердце есть место, где должен быть Бог. Если там пустота, значит, там занимает злоба. Нет там света Божьего. Все будет злоба. Гордые, мы, будучи пустыми, заполняем себя не жизнью божественной, но призраками радостей, чтобы только не чувствовать ужасное свое без Бога одиночество. Вот с этой целью и к соседке поговорить идут, чтобы только не чувствовать одиночество, потому что без Бога человек одинок, Некоторые так и говорят, живу одна, мне совсем скучно, если я выкину телевизор или радио не буду слушать. Ну как же я так? Вот без Бога живет человек. Если он с Богом, так ему нигде не скучно. Как отшельники жили? Что, они скучали без телевизора? Да нет. Знает, что ангел-хранитель рядом, святой за него молится, общение с Богом. Видим, да, что у нас вот эти призрачные радости, они возбуждаются бесами, чтобы нас толкнуть на большие страсти, на большие грехи. Что такое свинья для нашего человеческого духа? Это прежде всего наше собственное тело, когда оно отделено в нашем сознании от нашего духа и его благодатных задач на земле. Итак, вот эта свинья, которая вселился бес, свиньи, вот что для нас представляет? Но прежде всего это наше тело. Еще раз, когда оно от духа отделено? Это наше тело, если мы к нему пристращаемся и служим ему с тем вниманием, с которым мы должны служить одному Богу. И воскуряем этому телу чувственным удовольствием, безмерными и бесконечными. Вот, вспомним, как мы наши морщинки на лице разглаживали, как мы их тело раскрашиваем, все, что можно только красить и так далее. Как мы наше тело любим, и ему, как мы думаем, чем бы еще его, ему угодить, чем бы еще его насладить, это наше с вами тело. Вожделение, пленение красотой или просто самой телесностью тела, бесчисленные грехи и поползновение ко греху блуда – все это искажение и нахождение свиньи. Ну вот, ходит женщина в короткой юбке, говоришь, ну неприлично. Окружающий говорит, это красиво. И она говорит, это красиво, вот свинья. То есть тело – свинья, потому что это некрасиво, это соблазнительно. Она получает удовольствие от того, как разглядывают ее ноги, твердо получают удовольствие. Мы знаем. Когда человек обтягивает, вырезает, разрезает одежду, выставляет на показ, он обязательно получает удовольствие. От этого. Это бесовское удовольствие. То есть разврат. Свиней, притягивающий нас, бывает и всякий предмет, вызывающий в нас чрезмерное к себе пристрастие, идол, затмевающий в нашем сердце синяние Господа. Свинья это всякое заполнение пустоты своей не Богом. То есть, еще раз, если мы какой-то предмет крепко любим, знаете, есть такое выражение «обожаем». Он говорит, я обожаю конфеты. Значит, человек говорит, мой Бог – конфеты. Я обожаю. Все, значит, конфеты до уровня Бога. И вот как только… Это уже свинья. Все. Это та свинья. Исповедуем это пред Тобой, Господи. Ты видишь сам, что не имеем мы даже страха Твоих бесов и их послушание Твоему велению. На самом деле, ведь бесы без разрешения не пошли в свиней. Просили, разреши нам. Ну, много мы у Бога просим разрешения на то или на другое. Мы хуже бесов. Волей мы оставляем тебя источник воды, текущий в жизнь, и прилепляемся к призракам пустыни, пьем воду из источников миражей, Оттого так трудно и мучительно складывается жизнь человека в мире. Бесы засвидетельствовали в мире власть Иисусову, которую не хотят признать столько людей. Не хотят люди признавать власть. Бесы признавали, ты питали, просили, исполняли, разрешил, разрешил, не разрешил, не разрешил. А люди не хотят. Кстати, это не о полных безбожниках идет речь. Это идет как раз о тех верующих, которые ходят в храм. Но не хотим мы выполнять волю Божию предлогом сколько угодно. Власть Иисусова распорядилась бесами, как покорно дрожащей тварью, и проявила их в мире, чтобы люди не считали бесплотный мир несуществующим, но знали бы своих врагов невидимых, как видимых. Итак, вот нам проявление вот этой бесноватости, чтобы мы не забывались, что мы не одни здесь в мире, что вот здесь воздух набит бесами. Воздух набит. Самое большое поражение бесов, когда их обнаруживают, срывают с них личину, которой они прикрываются в мире. Ну, начиная с помыслов. Пришел помысел, и вдруг мы обнаружили, что помысел-то не богоугодный. Мы пытаемся с ним бороться, а он как назойливая муха. Мы гоняем его снова, не отогнать. Так вот, чтобы отогнать помысел, надо разоблачить, ведь это не наш помысел, это бесовский. Господи, это бесовский, отгони. Тут же мгновенно. Это рецепт. Мгновенно отходит. Как только мы его разоблачили, Господи, это бесовский, это не мой. Отгони. И Бог отгоняет. Бесы ему послушны. Тут же послушны. Тут же отойдут. То, что бесы открылись перед глазами всего мира, это даже большее их поражение, чем то, что они были изгнаны. Вот то, что люди узнали от них, о их существовании, это для них большее поражение. Помним, что бесы отдали бы все, чтобы только люди думали, что их нету. Что они сделали через сказки, через атеизм, который проник в церковь, даже многие те, кто считают себя верующими, ну, к бесам относятся так, что, ну, где-то там, может, они есть. Какие-то там бесы, ну, не здесь, не сейчас. Вообще это что-то такое из области условного. Так вот, вот то, что они обнаружились, для них страшное поражение. Поэтому, когда мы бесов обнаружим, их действия в нас, они пораженные отходят. Когда видим, что чувство какое-то возникает, видишь, оно бесовское. Господи, это бесовское, отгони. Отгонит Господь чувство, которое бес в нас возбуждает. Еще раз. Постоянно разоблачать – это самый замечательный рецепт, на что указывают святые отцы. Они все делают, чтобы остаться в мире сокрытыми, самоубийцы перед самоубийством своим совсем не знают, что около них стоит гадкий, невыразимо злой дух, понуждая их убить тело, разбить драгоценный глиняный сосуд, хранящий душу до сроков Божьих. И советует этот дух, убеждает, настаивает и понуждает, и запугивает всякими страхами, только чтоб человек нажал гашетку или перескочил через подоконник, убегая от жизни, от своего нестерпимого томления. Вот если бы самоубийца понимал, что стоит рядом бес, Господи, помоги, отгони, не удалось бы толкнуть. А вот это томление, которое мучит человека, подвигает на самоубийство, понятно, что это бесовское присутствие. И, кстати, вот святитель пишет, что бес запугивает страхами. На самом деле, какие страхи всевозможные, то, только не возникает в человеке, которого бес толкает на самоубийство, который стоит уже на грани этого. Это мы знаем по практике. Вот еще раз, очень легко допустить к себе беса, но как тяжело от него избавиться. Как тяжело потом человек страдает, который легкомысленно допустил себе вот это присутствие. Человек не догадывается, что нестерпимое томление не от жизни, а от того, от кого все мысли, обосновывающие убиение себя. То есть от беса он говорит, вот потому, закончи, и все кончится. Не кончится, только начнется. Человек думает, что он сам рассуждает и приходит к самоубийственному заключению. Но это совсем не он, а его мыслями говорит тот, кого Господь назвал человека-убийцей из кони. Человек только безвольно соглашается, невидимо для себя, берет грех дьявола на себя и сочетается с грехом и с дьяволом. То есть дьявол внушает греховное пожелание и помысел, человек принимает, и таким образом грех дьявола берет на себя. Кстати, грех дьявола берет на себя человек, когда слушает дьявола вообще. Вот речь идет здесь, в частности, о самоубийстве. Потому что редко кому из людей не приходила мысль о самоубийстве. Это такое исключение. Если мы рассмотрим в спектре остальных грехов, то обнаружим, что вот нас сатана толкнул на грех. Мы его совершили, и получается грех бесовский берем на себя. Одно покаянное молитвенное слово, одно мысленное хотя бы начертание спасительного креста и с верою воззрение на него, и паутина зла расторгнута. Человек спасен силой Божией от своей гибели. И так, как только что-то худое настроение, что-то в нас начинает нас томить душу, значит, призываем Бога. Крестное знамение. Такая великая сила. Вот один из случаев, когда человек шел покончить жизнь самоубийством, случайно, как он говорит, попался ему на глаза крест над храмом. Все это спасение. Ноги сами привели в храм, а дальше уже Господь освободил. Еще раз. Вот насколько душеспасительно иметь во всех комнатах образа. Во всех комнатах. Потому что, вот как учат святые отцы, если даже мы чем-то заняты, и мысли у нас развлеклись, и очень далеко от Бога, и думают вообще в другой стране. Вот невольно глаза скользят по комнате и натолкнулись на икону. И сразу воспоминания о Боге. И сразу все поменялось. Только малая искра живой веры и преданности Богу, и спасен человек. Но все ли люди, спасшиеся от убиения себя или от какого-либо другого греха, понимают, что около них стоял, а может быть и еще стоит, или иногда к ним приближается отвратительный злой дух. Существо, обнаруживаемое только некой духовной чуткостью и обостренным духовным вниманием. Вот если бы мы с вами не забывали, что вот сейчас стоит человек и нас вынуждает к осуждению, то есть пытается привести, рассказывая о ком-то что-то. Если бы мы видели, что это стоит рядом бес, рядом с ними, рядом с нами. И вот они сейчас трудятся оба, чтобы нас ввести в грех. Если бы мы это видели, да сразу мы устали бы, участвовали бы в этом. Да нет. А мы просто не понимаем, считаем, что это мы сами. Она сама, я сама. Далеко не все, даже христиане, отдают себе отчет в действиях и проявлениях злых духов, о которых с такой удивляющей силой и ясностью говорит Слово Божие. Ведь столько в Священном Писании Господь указывает нам на действия бесов, на их сущность. Есть другая козня у бесов. Заставит людей принимать свое существование лишь в символическом смысле. То есть, ну, не как реальные духи, а как символ зла. Ну вот, это бес, символ зла, а так вот их нету здесь, там нету. Почему Господь, изгнав бесов из человека, позволил им войти в свиней? Почему не изгнал в бездну? Потому, конечно, почему допустил их и владеть человеком для обнаружения их в мире? Вот ответ. Почему Господь решил войти в свиней? Почему разрешил утопить свиней? А чтобы обнаружить их? Для возбуждения всего человечества против них, для привлечения людей к себе. Если бы бесы после своего изгнания из человека совсем бы ушли с земли в свою бездну, люди имели бы случай подумать, что бесноватого мучили не бесы, а какая-нибудь физическая болезнь, например, нервы, на которые в наш век очень легко ссылаться ученым и неученым людям. У меня, говорит, нервы слабые. Не говори, что я невоздержанная, я хамка, могу накричать, могу все что угодно. Ну, на нервы очень легко свалить. Не я беснуюсь. Ну, страшно сказать. Кто себя признает, когда кричит так, что пена у рта, когда глаза округляются из орбит? Кто же скажет, что я беснусь? Ага. Нервы. Все очень легко объясняется. Гадаринские жители тоже, может быть, как-нибудь по-житейски, по-своему, объяснили бы исцеление бесноватого, если бы не пострадали от бесов. Зная это неверие человеческое, Господь все делал, чтобы научить людей веровать в невидимый мир. И так, чтобы мы с вами поверили в бесов, в ангелов, в Бога, в Царствие Небесное. Он все выявлял, что да, это реально. Ведь нам сколько лет вколачивали в голову, в сердце, разум, что нет этого, сказки. Все это сказки. И сказки, кстати, еще раз, апостол Павел говорит, бегайте бабьих басен и сказок. Сказки, как учат святые отцы, они полностью в человека разрушают веру, вселяют неверие. А мы с детства детям начинаем внушать вот это неверие. Бесы сказки, все сказки и так далее. Так вот, если бы свиньи не утонули, не бросились с обрыва, так они бы сказали, да, тут, наверное, что-то на нервной почве произошло у этого, у бесноватого. Ну, просто передумал, покаялся, наверное. Вот. Исполняя молитву даже бесов, Господь поучает людей, есть бесы в мире, есть невидимая сила, бесконечно коварная и лживая, но во всем подчиненное Господу, кроме коварной воли своей, которую Господь не может принудить к добру, ибо сущность истинного добра исключает всякое принуждение к нему. То есть насильно мил не будешь. Господь не насилует даже бесов. Насильно Он нас не заставляет делать ни добрые дела, ни верить Ему, ни подчиняться Ему. Насильно Он нас ни к чему не принуждает. Дело добровольное. Есть бесы в мире. Нужна борьба с ними. Нужна бодрственность в этой борьбе. Нужны внимание и вера, непоколебимая в силу Христову, разрушающая все твердыни врага. Нужна защита Христова. Этой истине пришел научить нас Господь. Были два монаха, родные братья по плоти и братья по духу. Напомню еще раз этот случай из жития святых. Мы с вами его разбирали. Но почему хочется его еще раз напомнить? Потому что настолько часто приходится разъяснять людям на примере вот этого случая о правильном поведении с родственниками. Ведь столько жалоб, когда приходят, говорят, да на меня муж набрасывается. Или меня невестка поедом ест и так далее. Ну, а понятно, мы ссоримся. Раз ссоримся, значит, отвечает человек на зло злом. На него набросились, он ответил тем же. Вот что делать? Так вот, ответ все, муж пьет, дебоширит. Что делать? Вот ответ. Итак, были два брата, родные по плоти, по духу. Против них казнодействовал лукавный дьявол с целью разлучить их друг от друга, каким бы то ни было образом. То есть задача дьявола наших перессорить. Однажды к вечеру, по обычаю их, младший брат засветил лампаду, поставил ее на подсвечники, по злонамеренному действию демона упал подсвечник, и лампада погасла, то есть демон столкнул ее. А лукавый дьявол устроил этим повод к ссоре между ними. Старший брат вскочил и в ярости начал бить младшего. Этот упал ему в ноги и уговаривал своего родного брата. «Так, успокойся, владыка мой, я снова засвечу лампаду». Итак, он упал в ноги, он не стал оправдываться, что я не опрокидывал, а что, за что ты? Как это обычно нам. И это порождает ссору дальнейшую. То есть, как это не ты? А кто же еще? Не я же? И так далее. Ну вот, а он все, я засвечу лампаду. По этой причине, что он не отвечал гневными словами, лукавый дух, будучи посрамлен, тотчас отступил от них. То есть, если мы сразу говорим, прости, родная, все. Отойдет лукавый дух от того человека, на которого он напал. В ту же ночь дух этот отправился к князю демонов. Известил его, что он ничего не смог сделать этим монахам по причине смирения того монаха, который поклонился в ноги брату и просил у него прощения. Итак, ничего не могут нам бесы сделать, если в нас есть смирение. Упал в ноги, прости, бес отойдет. Бог, видя смирение его, излил на него благодать свою, и я чувствую, что жестоко мучаюсь и терзаюсь, не успев разлучить их друг от друга. Все это слышал жрец идольский, пребывающий в том месте. Вот жрец стоял и слышал, как бесы разговаривают. Страх Господень и любовь к Иисусу Христу объяли его. Он понял, что поклонение идолам есть великое обольщение и погибель для душ. Оставил все. Поспешно пошел в монастырь к святым отцам и пересказал им, что злобные демоны говорили между собою. Наставленный учением святых отцов, в вере в Господа Спасителя, он принял святое крещение, а потом и монашество.
при помощи и содействии благодати Божией сделался искуснейшим монахом, столько преуспел кротости и смирения, что все удивлялись его величайшему смирению. Он говорил, что смирение, смиренное настроение души уничтожает всю силу противников наших дьяволов. Вот о смирении мы с вами потом еще поговорим непременно. Как видим, что смирение уничтожает всю силу дьяволов. Сам Господь наш Иисус Христос при посредстве смирения восторжествовал над дьяволом и сокрушил его силу. К этому превосокуплял, что он часто слышал демонов, разговаривающих между собою. Между прочим, они говорили, когда мы возбуждаем сердца человеческое к гневу, тогда, если кто из человеков выдержит терпеливо злословие, бесчестие и обратиться к средствам, доставляющим мир, говоря, я согрешил, тотчас чувствуем уничтожение всей нашей силы и приступающих, так осеняет благодать Божественного Всемогущества. Итак, если мы видим, что гнев терзает человека, если мы терпеливо выдержим, вот это нас будут злословить, поносить, а мы говорим, прости, прости, согрешил, то бесы бессильны. Все силы уничтожаются бесовски. Вот нам рецепт. Кричит ли начальник, родственник, кто угодно, еще раз, терпеливо прости, прости. Все. А за что прости? Она не права. Да? Или он не прав. За что прости? Да виноват. Виноват уже в том, что ввел человека в раздражение. В гнев ввел. Прости, уже виноват. То есть с полным сознанием своей виновности. Прости. Все. Вот на этом мы с вами закончим.